Я сказал господину Ошборну, что с нашей стороны было бы бесчеловечно не добиваться примирения. Удастся нам это сделать или нет, во всяком случае наш долг попытаться, и момент для этого оказался особенно благоприятным. Пруссаки как раз настойчиво требуют от Версаля заключения окончательного договора. «Парижане — бунтовщики», — ответил Ошборн, — «пусть они сложат оружие». Я возразил, что национальная гвардия имеет законное право носить свое оружие, но что дело не в этом. Когда гуманность поругана, цивилизованный мир имеет право вмешаться. Ошборн фыркнул. «Я прошу вас о сотрудничестве», — продолжал я. «Если версальцы откажутся, моральная ответственность ляжет на них». Ошборн. «Я этого не нахожу». Так кончилось наше свидание. Я покинул Ошборна глубоко разочарованный. В его лице я встретил грубого и надменного человека, абсолютно лишенного тех братских чувств, которых можно было бы ожидать от представителя Демократической Республики. «Святая наивность», — сказал Вермурель, когда Рит окончил. «Напечатали?» — спросил Артур. Рит печально захлопнул книжку. «Как бы не так. Я послал это в 3 лондонские газеты, ни одна не хочет помещать ни слова правды о коммуне. Да, добрая старая Англия». Он торопливо наполнил стакан и выпил залпом. «Вермурель», — сказал друг Артур, — «давай свои документы о Домбровском». Артур проводил Рида до его квартиры. «Цензура меня преследует с пеленок», — бормотал Рид. «Когда потерялась моя метрика, редактор отказался поместить объявление в газете, а этот Ошборн — змея». «Рид, ты складываешь оружие?» — спросил Артур. «А что я могу с ним поделать?» «Можешь. Тебе надо увидеться с Верляном или с Франкелем». «Верляном?» — переспросил Рид. Он запустил пальцы в свои рыжие щетинистые бакенбарды. Хмель вылетел у него из головы. «Верлен — честный парень и светлая голова, но ведь он же член Интернационала». «Ну и что же?» — засмеялся Артур. Рид прислонился к стене дома. «А дальше? Маркс? Лондон? Этот не для меня». Испугался. «Эх ты, потомок Робин Гуда! Конечно, я полечу со своего места со скоростью пули», — рассуждал сам с собой Рид. «А может, попробовать, а? Интересно, почему бы не вмешаться? Кто узнает, что ты жил, если ты ни во что никогда не вмешивался?» В дороге. Чем глубже Артур погружался в чтение этих документов, тем больше он восхищался жизнью и мужеством Ярослава Домбровского. Такое чувство было необычайно для скептика Деме. Теперь он понимал Вермуреля и всех, кто близко сталкивался с Домбровским. Через 2 дня он возвратил документы Вермурелю, сделав выписки для будущей статьи. Некоторые письма-заметки оставались непрочитанными, потому что перевод со словарем польских и русских текстов отнимал у Деме много времени. Получилась не статья, а что-то непривычное. Эссе? Заготовки романа? Не все ли равно? Удивительная жизнь Домбровского подстегивала воображение. Факты служили Артуру лишь каркасом. Ему исполнилось 9 лет, и отец отдал его в кадетский корпус. Мать приехала с мальчиком в Брест-Литовск. Она долго стояла, держа сына за руку перед длинной красной казармой, где ему предстояло учиться, боязгливо разглядывая крепостную площадь, полосатые будки часовых, глухие железные ворота, амбразуры с пушками, башню. Через несколько дней после определения Ярослава корпус посетил царь. Кадетов выстроили в актовом зале. Ярослав, как самый маленький, стоял последний в шеренге. Его еще не успели остричь. Льняные кудри спадали к плечам. Он с интересом смотрел, как царь идет навстречу своему огромному портрету на стене, и вдруг засмеялся. Оловянные глаза Николая остановились на живом лице мальчика. Царь нагнулся, погладил его по голове, взял на руки, спросил отрывисто. «Фамилия, имя?» «Ярослав Домбровский, Ваше Величество», — запинаясь, пролепетал ребенок. «Поляк», — выдавил сквозь зубы Николай. По лицу его внезапно прошла судорога отвращения, он бросил мальчика на пол и, быстро не оглядываясь, зашагал к выходу, брезгливо вытирая руки кружевным платком. Так окончилась первая встреча Домбровского с царем. Поляков в корпус принимали неохотно. их пароли, придираясь к каждому пустяку. Именно здесь самодержавие воспитало в Ярославе Домбровском ненависть к царской России. Вначале он чуждался даже сверстников. Неделями никто не слышал от него слова. Единственными друзьями его стали книги. Урвав свободную минуту, он забирался в библиотеку, где в казенно-одинаковых переплетах скрывались изложенные суровым языком жизнеописания великих полководцев и рассказы об их чудесных подвигах. Александр Македонский и Наполеон скоро оттолкнули его своим честолюбием. Его привлекали изящество Тюрена, разносторонность Карно, гениальность Цезаря, но лишь Кутузов и Костюшка приводили его в трепет. Впервые прочитав, как юный Костюшка клялся на меча отца вернуть свободу порабощенной родине, он спрыгнул с лестницы, прислоненной к полкам, и, подняв руку, вызывающе громко прокричал слова клятвы. За это он получил 20 ударов розгами. Никто не подозревал, что творится в душе ребенка. Вспыльчивость, дерзость и бунт кончались всегда плачевно. Тогда он стал осторожнее и приучил себя к сдержанности. Он тренировал свою волю, вскакивал посреди ночи и бежал босиком в умывальную обливаться холодной водой, потом ложился в постель, довольный, поджимал застывшие ноги и быстро засыпал. Когда при нем насмехались над поляками, он уже не бросался на обидчиков с кулаками и не убегал. Он внимательно слушал, не пропуская ни одного слова, и лицо его было непроницаемо. Вырастая, он стал присматриваться к товарищам. Он подружился с Казимиром Грудзинским. Вокруг них собиралась местная революционная молодежь. Чтобы продолжить военное образование, Домбровского вместе с другими старшими выпускниками перевели в дворянский полк, будущий Константиновский кадетский корпус. Вместе с Казимиром в 1853 году приезжают они в крытой фуре в столицу, в Санкт-Петербург, воспитанниками лучшего военного училища России. Преподаватель артиллерии, полковник Петр Лавров, небрежно одетый человек со спутанной бородой, был для них первым русским, любящим поляков и искренне желающим освобождения Польши. Иногда он приглашал их к себе повечерить. Здесь они познакомились с Андреем Потебней. Дружба с этим молодым русским офицером многое определила в жизни Домбровского. Через него сблизился он с революционной молодежью столицы. И у тех, и у других враг оказался общий — самодержавие. Через 2 года Домбровский — прапорщик артиллерийской бригады. Начальство радо отделаться от подозрительного поляка. Его сразу послали на Кавказ, теплую каторгу, как тогда называли этот край. С Кавказа редко возвращались живыми. Лабинский полк выступает усмирять восстание горцев. Сырые землянки, гнилые болота, малярия, горы, неожиданные обвалы, ночью дымный костер, чечевичная похлебка, солдатские песни и разговоры о земле, о жадности помещиков, о долгожданной воле. Здесь он учится спокойно слушать свист пули невидимого стрелка, грохот лавины, тревожную мелодию фанфар. Здесь в нем воспитывается быстрота решений и решительность в действиях. Этот юноша любит опасность, и смерть упорно уклоняется от встречи с ним. Вскоре ему присваивают звание поручика, награждают орденом святого Станислава. Друзей у него мало, большинство офицеров презирали политику и холопов. Они избивали солдат и коротали часы за картами. Лишь некоторые, подобно Домбровскому, задумывались над жизнью. Через 10-е руки к ним доходили зачитанные листки колокола Герцена. Эта газета становится Евангелием Домбровского. Он присматривается к своим солдатам таким же терпеливым и человечным, как и польские крестьяне. Все мучительнее ему участвовать в истреблении горцев, не желающих покоряться царским наместникам. Ему стыдно за награды и отличия в этой войне. При первом удобном случае он подает прошение в Академию Генерального штаба. Далеко по дороге провожали его солдаты. Полюбили его не только за справедливость, за то, что берег их от глупой пули, защищал от грубости полкового начальства, но и за то, что почувствовали в нем товарища. Шел 1859 год. Карета мчалась мимо горящих усадеб, виселиц, оцепленных казаками деревень. Клочья синего дыма медленно оседали меж белых стволов берез. Бескрайняя, обездоленная царем Россия открывалась перед ним в алых отсветах крестьянских восстаний. он чувствовал себя как в Польше. Судьбы обоих народов становились для него такими же общими, как и цепи, сковавшие их. Русский крестьянин также требовал воли, как мечтал о земле. Началось брожение и в армии. Офицеры тайком читали Чернышевского, зеленые тетрадки «Голоса из России», печатаемые в Лондоне Герценом. Поступив в академию, он вместе с Сираковским, другом Чернышевского, создает польский революционный кружок генштабистов. Собираются на квартире Домбровского. Беседы с Чернышевским приводят его к мысли, освобождение Польши возможно лишь в союзе с русскими революционерами. Вскоре и в других военных академиях столицы возникают подобные кружки поляков. Туда принимают и украинцев, и белорусов, и русских. Военные соединяются со студенческой молодежью в общую организацию, которой руководят Сираковский и Домбровский. Учится Домбровский блестяще. Мысль о родине, которой понадобится знание ее сынов в день восстания, не отпускает его ни на минуту. Его не трогает, что русским товарищам, окончившим академию вместе с ним, дали звание капитанов, подполковников, а ему лишь штабс-капитана.